Ноябрь 1990 года. Из бесед брата Даниэля Штайна со школьниками города Фрайбурга. Я родился в Южной Польше и до 17 лет не отъезжал от дома дальше, чем на 40 километров. Зато мое первое путешествие, вынужденное и растянувшееся на многие годы, началось, когда мне было 17 лет, в день нападения немецких войск на Польшу. Я расскажу вам об этом странствии. Оно для меня значило приблизительно то же самое, что для еврейского народа 40-летнее блуждание по пустыне. Я покинул Польшу в начале сентября 1939 года, а вернулся в 1945. Уходил я мальчиком, а вернулся взрослым человеком. В годы войны, не совершая больших переездов, я оказывался то в Западной Украине, которая до того была Восточной Польшей, а потом стала частью СССР, затем в Литве, в независимой, оккупированной русскими и оккупированной немцами, а потом в Белоруссии, которая прежде была частью Польши и тоже оказалась под немцами. Местечко в Южной Польше, где я родился, ни город, ни деревня. Жители – поляки и евреи. На второй день после начала войны началась паника. До границы с Чехией было всего 100 километров, и с той стороны стремительно приближалась немецкая армия. Огромная масса людей двинулась на север. Наша семья, спешно собрав пожитки, погрузила их в фуру. Лошадей не было, мы с братом впряглись, отец подталкивал сзади. Родители были пожилыми людьми, к тому же мать болела, и ее мы тоже посадили в фуру. Скорость нашего продвижения была смехотворной. Через несколько километров нас нагнали родственники, и мы пересели в их телегу, запряженную лошадьми. В телегу перегрузили лишь самое необходимое. Картина эта стоит перед глазами. Забитая повозками дорога, толпы пешеходов. Все были очень подавлены. Убегали от немцев, но убегали неизвестно куда. На север, на восток. Отец был особенно удручен, он предпочел бы остаться. Он служил в австрийской армии во время Первой мировой войны, и две его медали, завязанные в носовой платок, лежали во внутреннем кармане пиджака. Его мемориальный мундир, который хранился в шкафу 20 лет, остался среди вещей, брошенных в фуре. Он хмуро молчал, как всегда в тех случаях, когда ему приходилось подчиняться решениям матери. На бегстве настаивала именно она. Ее план был добраться до Кракова, а оттуда ехать на восток. Отцу не нравилась эта идея, он предпочел бы остаться под немцами. В памяти от той недели остались постоянные заботы о лошадях. Даже с водой было трудно. Колодцы вдоль дороги были вычерпаны, а возле речушек, которые попадались по пути, стояли очереди на водопой. Сено купить было негде, и у меня просто сердце кровью обливалось при виде наших замученных кляч. Эти крестьянские лошадки вовсе не были похожи на тех рослых и холеных коней, которых давали нам на занятиях в манеже кавалерийского полка. Когда мы добрались до Кракова, я распряг их и попрощался. Мы оставили лошадок прямо на улице, недалеко от вокзала, в надежде, что их подберут добрые люди. Сесть в поезд было очень трудно. Двое суток мы провели на вокзале, и только на третьи нам удалось забраться в товарный вагон. Это был последний поезд, вышедший из Кракова. Через несколько часов железнодорожный вокзал бомбили. Наш поезд попал под бомбежку через сутки. Поезд не пострадал, но были разбиты пути, и дальше мы пошли пешком. Я думаю, что мы отъехали не больше, чем на 200 километров. Местного населения почти не было видно, деревни были покинуты, многие разрушены. Огромная толпа беженцев, удивительно, каким образом столько людей поместилось в одном составе, потянулась по разбитой проселочной дороге. Через несколько часов мы узнали, что город В, куда мы шли, уже взят немцами. Обогнать наступающую немецкую армию нам не удалось. Отец бормотал: «Я же говорил, я же говорил». Мы решили обойти город. Немцев в деревнях не было, они закреплялись только в крупных центрах. Мы свернули с дороги и устроили стоянку в Перелеске. Мы с братом были опытные туристы. В Акиве нас готовили к освоению новых земель, и мы соорудили родителям небольшой навес и место для отдыха, развели костер и стали варить кашу из последних запасов крупы. Пока еда варилась, родители немного поспали. Потом проснулись, и мы услышали, что они тихо разговаривают. Отец говорил: «Конечно, ты права». Мама вынула из сумки 4 серебряные ложки, свадебный подарок тете, обтерла их носовым платком и дала каждому по ложке. Мы сели на землю и ели серебряными ложками кашу из закопченного котелка. Это была наша последняя семейная трапеза. Когда мы поели, мать сказала, что нам настало время расстаться. Они слишком стары, чтобы идти с нами дальше. Мы будем вам помехой в пути. Мы приняли решение возвращаться домой, сказала мать. Немцы не причинят нам вреда. Я служил в австрийской армии. Они это учтут. О нас не беспокойтесь, сказал отец. А вы постарайтесь добраться до Палестины. Это будет самое лучшее, потому что здесь вас наверняка заберут на трудовой фронт или придумают что-нибудь похуже, сказала мать. Тогда ходили слухи, что немцы будут забирать местную молодежь, чтобы пускать ее перед танками во время наступления. Родители стояли рядом, такие маленькие и старые, и с большим достоинством. Никаких слез, никаких причитаний. Только обещайте мне, что вы ни при каких обстоятельствах не расстанетесь, добавила мать. Потом она тщательно вымыла в остатки воды 4 ложки, добавила к ним еще 2 из сумочки, еще раз обтерла платком и полюбовалась. Мама любила эти ложки, они поддерживали самоуважение. Возьмите, даже в самые плохие времена за серебряную ложку дают буханку хлеба. Отец торжественно вынул бумажник. Он тоже, как и мама, любил солидные вещи, не по достатку. Он дал нам денег. Думаю, что это было все, что у них оставалось. Потом он снял часы и надел мне на руку. Потом я думал, почему же мы так безропотно послушались родителей? Мы были уже взрослые мальчики. Мне 17, брату 15, и мы очень любили их. Я думаю, что в нас была сильная привычка к послушанию. И в голову не приходило, что можно не послушаться, поступить как-то иначе. 11 сентября 1939 года мы расстались с родителями. Когда они ушли по дороге в ту сторону, откуда мы только что пришли, я лег в траву и долго плакал. Потом мы с братом собрали наши пожитки. Я надел рюкзак, он был у нас один на двоих. Брат взял котомку, и мы пошли, оставляя солнце за спиной. Несколько дней мы блуждали по дорогам, ночевали в лесу, еды у нас никакой не было. Мы обходили деревни стороной, потому что боялись всех. Наконец мы поняли, что надо наняться в батраки. Нас приняла украинская крестьянская семья, мы подрядились убирать картошку. Неделю мы работали в поле не за деньги, а за еду и ночлег. Но когда мы уходили, хозяйка дала нам немного продуктов, и мы снова пошли на восток. У нас не было никакого плана, знали только, что надо уходить от немцев. На следующий день мы встретили солдат. Это были русские. Оказалось, мы вышли из зоны немецкой оккупации. Это была полная неожиданность. Тогда мы ничего не понимали в политике. Я и сейчас не очень хорошо в ней разбираюсь. Мы знали про пакт о ненападении между Германией и СССР, но не знали о секретной части этого соглашения. предусматривающий раздел Восточной Европы, по которому Латвия, Эстония, Восточная Польша, то есть Западная Украина и Западная Белоруссия и Бессарабия отходили России, а Западная Польша и Литва – Германии. Львов, в соответствии с этим документом, отошел к России. Мы не знали также, что Польша капитулировала, а Россия передвинула по договоренности Сталина с Гитлером свои границы, снова присоединив к себе часть территорий, которые достались ей после раздела Польши в 1795 году. Пешком мы добрались до Львова. Львов поразил нас. Мы еще не видели таких больших городов с красивыми домами, широкими улицами. Мы дошли до рыночной площади, на которой шла торговля. Здесь нам очень повезло. Мы встретили нашего приятеля, тоже члена Акивы, Аарона Штамма. Штамм был нас старше, тоже из тех ребят, которые мечтали попасть в Палестину. Оказалось, что многие из Акивы собрались здесь, и теперь они надеялись пробраться в одну из нейтральных стран, откуда еще можно было уехать в Палестину. В то время Литва еще оставалась нейтральным государством, и решено было пробираться в Вильно. Но дело оказалось затяжным. Сионистские лидеры должны были прежде организовать перевалочные пункты по дороге в Палестину, что было очень сложно в условиях большой войны в Европе. Искали обходные пути и безопасные маршруты. Молодежная группа застряла во Львове. Мы с братом сразу же стали искать работу. Время от времени возникали какие-то случайные приработки. Брату везло больше, чем мне. Он устраивался то в гостиницу, то в пекарню. Мама оказалась права. Одну из серебряных ложек я выменял на каравай деревенского хлеба. Обстановка во Львове была очень сложной. В то время она казалась нам просто кошмарной. Столько в городе набилось беженцев из Польши, главным образом евреев. Потом, после всех военных злоключений, уже не казалось, что во Львове было так уж плохо. Нас не ловили на улицах, не отправляли в тюрьмы, не расстреливали. Кое-как мы перебивались, снимали впятером какой-то сарайчик в пригороде на Янове, недалеко от еврейского кладбища. Вечерами собирались, мечтали о будущем, пели песни. Мы были очень молоды, ни опыта, ни воображения не хватало, чтобы предвидеть то, что нас ожидало. Зима наступила рано. В ноябре все завалило снегом, и в это время члены Акивы разбились на группы, чтобы переходить границу, которая в то время была русско-литовской. Поначалу граница охранялась очень небрежно, но к зиме положение изменилось, пограничники стали лютовать. Наши группы задерживали, нескольких моих знакомых арестовали и отправили в Сибирь. Я был руководителем одной группы, мы переходили границу в районе города Лиды. Туда мы доехали на поезде, а на месте нас встретил проводник, который обещал провести нас ночью через границу. Мы шли через лес, без дороги, проваливаясь по колено в снег, страшно замерзшие, теплых вещей у нас не было. Когда мы совсем выбились из силы, казалось, что границу уже перешли, нас все-таки задержали. Поместили в местную тюрьму, откуда утром выпустили, когда мы отдали им все деньги. Тот же проводник встретил нас и на этот раз перевел через границу по проложенной тропке без всяких осложнений. Потом мне говорили, что это была хитрость нашего проводника, который дал заработать своим друзьям из местной милиции. В своем роде он был честным человеком, мог бы просто исчезнуть. Оставшиеся фамильные ложки перешли к милиционерам. В общем, нам повезло. Повезло и брату. Он переходил границу с другой группой. Их задержали литовцы, но, увидев их польские документы, пропустили. Брат сказал, что они жители Вильна. Те по безграмотности не разобрались. Попав в Литву, мы радовались. Нам казалось, что еще небольшое усилие, и мы доберемся до Палестины. Мы были счастливы, что из оккупированного русскими Львова попали в литовский город Вильна, то есть Литовский он был географически, больше половины населения составляли евреи и поляки.